Автопортрет.
Привет, водители! Давно забытое чувство. Ты едешь на машине, а когда встречаешь водителей на той же модели, они улыбаются тебе и машут рукой. И вот я испытал его снова, сев за руль G-Tour T2. Хоть машина и не моя, я ехал по трассе и улыбался. Но давайте по порядку. Когда я начал планировать отпуск, сомнений по поводу того, на каком автомобиле ехать, не было. Логика была следующая. Т2 позиционируется как машина для путешествий. Его и нужно брать. Сказать честно, внешний автомобиль мне сразу понравился. Но я хорошо знаком с модельной линейкой G-Tour и опасался, что машина, в которой я проведу 3 недели, окажется, как бы это сказать, слишком инновационной. Перед поездкой я настраивался на то, что нужно смириться с чем-то похожим на шарики, джойстики, настройки зеркал на руле G-Tour Dashing. Но, к моей радости, органы управления Т2 выглядят вполне стандартно, хотя отдельного блока управления зеркалами на водительской двери мне не хватало. Но в целом в автомобиле все было интуитивно понятно, поэтому я сразу сел в него и поехал. Сказать по правде, поначалу Т2 показался мне великоват. Сборы требовали перемещений по городу, и я активно ездил от одного магазина до другого. В каждом я брал понемногу, поэтому оценить размеры багажника не мог. А парковаться было бы удобнее на чем-то поменьше, например, на Geely Tugello. Мои постоянные слушатели и подписчики, вероятно, помнят, что раньше я называл Tugello лучшим китайским автомобилем из тех, на которых ездил. Дослушайте до конца, чтобы узнать, что я говорю теперь. В том, что мне хотелось пересесть на машину поменьше, была виновата и профессиональная деформация. Раньше я любил большие машины и большие моторы. Сейчас любовь к большим двигателям осталась, а вот размеры я предпочитаю поменьше. Я отдаю должное таким произведениям автомобильного искусства, как пикап Ram TRX. Но такие автомобили хороши за городом, на просторах федеральных трасс. А в городе нужна машина, которую легко приткнуть на любое, даже самое маленькое парковочное место. И которая потребляет не 20 плюс литров бензина на сотню. Но вот долгая подготовка к поездке закончена, и завтра мы выезжаем.
Погнали!
Но прежде чем ехать, нужно загрузить вещи в автомобиль. Кто-то где-то сказал или написал, что у Т2 маленький багажник, и понеслось. Теперь диванные эксперты повсюду говорят, что сзади у него второй бардачок. Поэтому перечислю основные вещи, которые мы с детьми поместили в этот автомобиль. Итак, приготовьтесь. Вместе с нами ехали узбекский и афганский казаны, каждый на 10 литров, чугунная решетка и стальная печка под казаны. Большую часть времени они пролежали без дела, и следующим летом мы решили не брать их с собой. Но факт остается фактом. Эти увесистые штуки проехали с нами 3 с лишним тысячи километров. Также у нас был с собой огромный запас воды, не только в дорогу, а на всю поездку. Я очень щепетильно отношусь к качеству воды, поэтому закупил перед поездкой ту, которой доверяю. В итоге получилось больше 50 литров, которые мы распихали, уложив основной груз. Я люблю пить хорошую воду, и в предыдущей поездке в Кисловодск мне ее не хватало. Минералки там завались, а вот обычной и привычной жителям Москвы питьевой воды с минимальным содержанием солей там не найти. Ну или я плохо искал. Но в Адыгее все по-другому. Ассортимент «пятерочки» почти не отличается от московского, и можно было ограничиться несколькими литрами. Помимо уже перечисленного, у нас с собой были 3 чемодана, 10 килограммов картошки, 3 килограмма лука и 3 килограмма моркови, рис, горох, манка и так далее. Мы взяли с собой спортивную сумку с ножами и посудой, 2 тубуса с удочками, автохолодильник на 60 литров, плитку, к которой я забыл взять газ, 3 раскладных стульчика, вольер для собаки, которая без него в наше отсутствие могла разобрать на части номер, поддон от вольера, рюкзаки мой и детей, подсачек, коробки с крючками, блеснами и так далее, набор для шашлыка в кейсе с ручкой и разная мелочевка в сумках и пакетах. Размещение вещей мы начали с того, что заглянули в подпол. Докатка висит снаружи, поэтому там, где ее обычно располагают в современных автомобилях, образовалось довольно много места. В подполе я нашел органайзер, отформованный из плотного пенопласта. На самом деле его тоже можно поднять и найти под ним еще немного полезного пространства. В органайзер пошли 3 коробки с рыболовными снастями, пакет с силиконом и некоторые другие рыболовные приспособы. Далее мы начали заполнять сам багажник, и первое место в нем занял сложенный вольер для собаки. Оказалось, что его можно использовать в качестве сетки, удерживающей другие предметы в багажнике. Это на случай нештатных ситуаций, которых, к счастью, не было. Я ехал аккуратно, и даже резко тормозить не пришлось ни разу. За вольером расположилась печка, которая всю дорогу не давала ему двигаться. В эстетических целях она была замотана в пленку. В саму печку я положил картошку и лук, а под ее ножки отправились морковь и пара пластиковых сумок. Сверху на его штатное место я поставил узбекский казан. В него были загружены крупы, рядом между боковым стеклом и печкой мы положили сумки с продуктами. Обзорность при этом практически не пострадала, хотя в Т2 и боковых зеркал хватит с головой. По современным меркам они просто огромные. Поскольку спинка заднего дивана наклонена, вольер касался ее только в верхней точке. Поэтому снизу между ним и спинкой мы положили сложенный телескопический подсачек. Для тех, кто не увлекается рыбалкой, скажу, что это большой сачок для рыбы. Штыри для установки удочек и так далее. Рядом с печкой встали 2 чемодана, потом пришло время мелочевки и воды. Их мы разместили так, чтобы твердые предметы не контактировали с пластиком и стеклами машины. Чтобы ничего не выпадало из багажника при открытии задней двери, последним в качестве подстраховки в багажник пошел пластиковый поддон от вольера. Он прижимал все остальные вещи. Отдельно стоит сказать про автохолодильник на 60 литров. Даже если бы для него нашлось место в багажнике, я бы все равно поставил его в салон на задний диван за моим креслом. Дело в том, что холодильником должно быть удобно пользоваться. Он был пристегнут ремнем безопасности, что исключало критичные перемещения по салону в случае нештатных ситуаций. Кроме того, я прижал его спинкой своего кресла. На пол под него для опоры был установлен 3-й чемодан. Рядом с ним на полу стоял афганский казан. Посередине на месте среднего пассажира расположилась довольно увесистая сумка с ножами, стальными мисками и прочей походной утварью. Также на втором ряду лежали наши рюкзаки. Я так подробно описал все это из-за стереотипа, который сложился вокруг багажника этой машины. Стереотипы нужно ломать. Фото я снял только на обратном пути, поскольку размещал короткий отчет о поездке в дружественном телеграм-канале, и на слово мне там не поверили. Пришлось обратиться к фактам. Могу признать лишь, что багажник Т2 можно было в теории сделать больше, но в поездке его и так хватило за глаза. Официальный объем 580 литров. По факту это может быть пространство до потолка, но, как я уже сказал, нам хватило. К сожалению, воспользоваться разнообразными опциями багажника вроде сеточек, такелажных петель, ниш и других благ цивилизации не удалось из-за того, что он был полностью забит вещами. Здесь же нужно сказать, что у Т2 есть особенность, которая не всем понравится. Шторки багажника в машине нет. В случае с нашей поездкой это было хорошо, так как она не занимала лишнее место. А вот в городе часто хочется прикрыть содержимое багажника от любопытных глаз. Кстати, для тех, кто не знает, у меня есть и свой телеграм-канал. Он называется «Автопортрет Александра Андреева». В нем можно послушать мои подкасты, но не только. Очень часто, когда я нахожу какие-то недостатки в автомобилях, я сначала пишу о них в телеге, а подкаст может выйти и через месяц, и через два. Когда есть интересные новости, я тоже о них пишу, но не в пулеметной манере по 20 штук за день, а стараюсь выбирать самое интересное и ценное. И, конечно, наш чат заслуживает отдельного упоминания. В нем подписчики при моем деятельном участии обсуждают самые разные автомобильные темы. В общем, присоединяйтесь, будет интересно.
Автопортрет. Первый подкаст о тест-драйвах.
Пора сказать, что мы ехали отдыхать в Адыгею. От дома до гостиницы было 1450 километров. Если бы я ехал один, то преодолел бы это расстояние одним махом. Тем более, что львиная его часть приходится на платную дорогу, по которой можно ехать достаточно быстро даже в период летних отпусков, когда машин на трассе значительно больше, чем обычно. Но поскольку я отправился в отпуск с детьми, было решено разделить это расстояние на две неравные части. 1100 километров в первый день и 350 километров во второй. Первая часть получилась скоростная, а вторая – обзорная. Она проходила по узким дорогам, часто по одной полосе в каждую сторону, и там не разогнаться. Может, это и хорошо, потому что виды великолепные. Кроме того, во второй день я хотел быть в гостинице к моменту заселения, которое начиналось в 14 часов. Я прочитал много обзоров, в которых говорилось, что Jetour T2 – это не Defender. Считаю, авторы хотели от автомобиля не того, что нужно большинству российских туристов и мне в том числе. Мне во время этой поездки хотелось понять, удовлетворяет ли Т2 запросам таких людей, как я, которые просто едут отдохнуть в отпуск с детьми и собираются провести это время активно на природе, путешествуя по выбранному ими региону. Jetour T2 отлично подошел для преодоления расстояния от Москвы до станицы Даховской. После первого дня ни я, ни дети вообще не устали. Во многом это произошло благодаря комфортным креслам, удобной посадке, хорошему, хоть и большому рулю непривычной формы и суперкомфортной подвеске. Про руль нужно сказать отдельно. Он напоминает штурвал яхты, но ощущения от вождения совсем другие. Кроме того, руль усечен сверху и снизу. Знаю, что многим не нравятся такие эксперименты, но мне было удобно. Больше того, я увидел в таком решении плюс. С этим рулем проще четко осознавать положение колес в любой момент. Что же касается поездки в целом, то перегонов легче в моей жизни не было пока ни разу. Хотя я часто ездил очень далеко. Последний пример – поездка в Кисловодск одним днем туда и одним обратно. В каждую сторону примерно 21 час в пути. Кстати, подкаст об этой поездке, которую я совершил на Geely Atlas Pro, вы тоже можете послушать у меня в телеграм-канале. Напомню, он называется «Автопортрет Александра Андреева». Та поездка далась мне гораздо труднее, и следующие пару дней не хотелось садиться за руль. Про Т2 могу сказать, что автомобиль раскрылся в полной мере уже после пары сотен километров, которые мы проехали по трассе. Город часто скрывает недостатки машин. Тут и скорости меньше, и поток плотнее. Трасса, как рентген, обнажает все проблемные места. Но в случае Т2 найти их не удалось. А плюсы давайте перечислю. Обзорность отличная. Огромное лобовое стекло, огромные боковые зеркала. Если честно, с ними я бы мог обойтись и без салонного зеркала. Но в него тоже было кое-что видно, хотя багажник почти доверху был забит вещами. Ко всему этому нужно добавить высокую посадку. Даже на фоне внедорожников вроде Land Cruiser я не чувствовал себя водителем городского кроссовера. Второй элемент, который экономил мои силы и нервную энергию, это великолепная шумоизоляция. При выборе машины ей часто не придают большого значения, но в долгих поездках постоянный шум в буквальном смысле вынимает душу из водителей и пассажиров, лишает их сил. В Т2 такого не было. В-третьих, машина отлично держит дорогу. Колесная база достаточная, 2 метра 80 сантиметров. Фактически водителю остается только контролировать происходящее на трассе. Подвеска здорово отрабатывает мелкие и средние неровности, да и перед крупными не пасует. Единственный раз, когда произошел пробой, я попал колесом в очень приличную яму, заезжать в которую не стоило в принципе. Просторный салон также играет существенную роль в ощущениях от поездки. Не могу сказать, что места в Т2 для водителя слишком много, но я при моем росте 186 сантиметров чувствовал себя превосходно. Правое колено ощущало мягкий пластик, и головой в потолок я тоже не упирался, несмотря на наличие панорамной крыши. Кстати, всю дорогу она была закрыта, так как за пределами машины царила ужасающая жара. А в салоне было прохладно. Климатическая система работала без нареканий всю дорогу. Когда мы возвращались обратно, в Ростовской области температура перевалила за 40 градусов в тени, и мы старались поменьше выходить из машины. Но внутри было очень комфортно. Отмечу также огромный экран мультимедийной системы. Его очень удобно использовать для навигации, и я впервые ехал с выключенным мобильным телефоном.
Вы слушаете автомобильный подкаст Александра Андреева.
Первый день прошел незаметно, хотя выехали мы рано утром, а приехали в мотель, когда уже стемнело. Мы поужинали и почти сразу легли, а на следующее утро свежие и полные сил в 8 часов выехали к месту назначения. Второй день поездки превратился в экскурсию и движение на полном расслабоне. Мы останавливались там, где хотели, фотографировали, покупали еду, позавтракали тоже по пути, найдя приятную кафешку уже на территории Адыгеи. В гостиницу мы приехали аккурат к заселению в 13:45 и абсолютно не устали, что позволило нам в тот же день начать изучение окрестностей. Моя собака приняла в этих прогулках активное участие. Вы, конечно, знаете, в Т2 установлен 2-литровый турбированный мотор мощностью 245 лошадиных сил и 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Расход колебался в пределах от 9,5 до 12,5 литров на 100 км пробега. Должен сказать, что я изменил здесь свои привычки заправлять автомобили 95-м бензином, вне зависимости от того, что написано на лючке бензобака. В данном случае всю дорогу Т2 преодолел на 92-м бензине. Раз производитель разрешает, почему не сэкономить? Сначала я ехал в стандартном режиме. Именно в нем был зафиксирован минимальный расход. Но в окрестностях Майкопа сын предложил переключиться в спорт, и с тех пор он стал главным режимом движения. 12,5 литров на сотню были зафиксированы именно в спорте, на обратном пути на участке с максимально разрешенной скоростью. Спорт понравился мне, потому что в нем практически нет задержек. В стандартном режиме машина немного подтупливает и делает паузу, прежде чем ответить на нажатие на педаль газа. Задержка минимальна, но я всегда стремлюсь к идеалу. До сотни автомобиль разгоняется меньше, чем за 9 секунд. Конечно, этот результат достигается тоже в спортивном режиме. Что касается внедорожных режимов, то я попробовал только режим X, но не нашел в нем какой-то пользы в тех условиях, в которых ездили мы. Если честно, для нашей поездки мне хватило спорта и на грунтовках в горах. Я не искал приключений, а лишь ездил там, где мы запланировали и хотели. В том числе рыбачить в горах. Мы преодолевали подъемы и броды без особой помощи электроники. Я не ставлю знак равенства между путешествиями и жестким бездорожьем. Поэтому могу утверждать, что для путешествий Т2 подходит отлично. Этому способствуют дорожный просвет в 20 см и 70 см преодолеваемого брода. Так ведь не 20, а 22 см, скажете вы. К сожалению, дорожный просвет измеряли без стальной защиты, которая ставится на все машины на заводе и съедает 2 сантиметра. Но и 20 сантиметров – неплохой показатель. Кстати, буксировочные проушины, которые торчат из переднего бампера Т2, бутафорские. Буксировочный крюк нужно прикручивать в штатное место, если возникли непреодолимые проблемы. Но я за всю поездку не воспользовался ими ни разу. К серьезным недостаткам можно причислить то, что в кожухе на задней двери автомобиля размещается не полноценное запасное колесо, а докатка. Случись что, ехать придется медленнее, а пробитое полноценное колесо нужно будет класть или в багажник, или в салон. Под кожух оно просто не встанет, слишком большое. Кроме того, сам процесс снятия кожуха непрост. Дело в том, что на нем расположили камеру заднего вида. Соответственно, придется отсоединять провода и отвинчивать несколько болтов. Поставить кожух и камеру на место тоже непросто.
Автопортрет. О машинах с любовью.
Серпантины в Адыгее умеренные. Я ездил по ним спокойно, чтобы пассажиров и собаку не болтало в салоне на многочисленных поворотах. На седане можно было бы ехать резвее, зато на нем было бы сложнее преодолеть 1000 с лишним километров в первый день. Кстати, я пользуюсь транспондером, он здорово экономит время. Платные дороги, конечно, кусаются. У нас вышло около 4000 рублей в одну сторону. Поездки из гостиницы занимали не больше 3 часов в одну сторону и доставляли всем участникам большое удовольствие. Виды в республике потрясающие. Также мы часто ездили в соседний поселок Тульский, чтобы искупаться в минеральных источниках. Я пристрастился к этому в Кисловодске, а дети с удовольствием поддержали. Не понравилось в машине только то, что подстаканники маловаты, а большие бутылки не помещаются в карманы дверей. Поэтому бутылками на первом ряду заведовал мой сын. Он же уступал мне место в подстаканниках. 2 наших стакана вместе туда не помещались, толкались боками. Если говорить о спорных решениях, то стоит упомянуть 5-ю дверь. На ее внутренней стороне чего только нет. Автомобиль на остановках и пикниках предлагает использовать там 2 откидывающихся подстаканника ниши для мелочевки, например, для мобильных телефонов, крючки для сумок и открывалку для стеклянных бутылок с металлической крышкой. Насколько все это нужно, другой вопрос. Мы не использовали перечисленные ни разу за всю поездку. Добавлю, что там же с тыльной стороны пятой двери расположен знак аварийной остановки. Мне также не понравились стационарные пороги. При моем росте они ни туда, ни сюда. Если пользоваться ими, то дальше в салон остается половина шага. А вот испачкать об них брюки не составит проблем.
Итоги.
Для тех, кто привык полностью контролировать автомобиль, будет трудно принять, что блокировки не включаются вручную. В Jetour T2 такие решения отданы на откуп электронным мозгам. Но, поездив немного по бездорожью, понимаешь, что нужно сделать, чтобы автомобиль включил ту или иную блокировку. И как необходимо себя вести за рулем, чтобы не появлялось предупреждение о перегреве муфты. Могут ли возникнуть ситуации, в которых Т2 не справится с задачей, а Toyota Land Cruiser Prado справится? Конечно. Но это не отменяет того, что на Т2 можно отлично путешествовать. Надо только выбирать маршруты, адекватные возможностям автомобиля. Кстати, то же самое касается любой другой машины, в том числе Prado. Для меня главное, что отдохнули мы здорово. Мой сын, который впервые ехал на переднем сиденье в столь долгой поездке, перед отъездом накачал себе видео в дорогу, чтобы не было скучно, а потом признался, что не посмотрел ни одного из них. Уж очень интересно было все, что происходит за окном. Плюс почти всю дорогу мы общались, обсуждали поведение водителей, проезжающие мимо машины, дорогу и возникающие на ней ситуации. Если бы машина была шумная, мы вряд ли проговорили столько. А когда оставалось километров 300 до дома, дети буквально хором сказали мне: «Пап, следующим летом едем в отпуск только на машине». Думаю, в этом большая заслуга Т2. Когда я вернулся в Москву, Jetour уже не казался мне неподходящим для городских улиц. Я с удовольствием отъездил на нем несколько дней, остававшихся до сдачи машины в пресс-парк. Возвращаясь к тому, что раньше я считал Geely Tugello лучшим китайским автомобилем, я отдаю ему должное, мне нравится продукция Geely, но произошла смена лидера. Да, это Jetour. В Китае есть комплектации Т2 с классическим автоматом. И до теста я считал, что такой вариант лучше. Но, попробовав езду на роботе, стал сомневаться. Уж очень мне понравилась эта коробка. Если бы в России был выбор, и я покупал бы себе Jetour, то не знаю, на каком варианте остановил бы выбор. До встречи, водители!
Автопортрет Александра Андреева.